Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередная передача «Медицинский городок» сегодня, как мы и обещали, посвящена наиболее злободневной проблеме современной вообще системы здравоохранения, современной системы медицины. А именно, мы открываем серию передач, посвященных сердечно-сосудистым заболеваниям. Мы неоднократно уже говорили о том, что три беды сокращают срок жизни россиянина, да и вообще они являются бедами для всего мира, а именно это гипертоническая болезнь или повышение артериальной гипертонии, как правильнее, наверное, сказать, травматизм, особенно, конечно, дорожный травматизм, что крайне актуально для наших российских условий, и онкологические заболевания. Вот эти три злых триады дают основной вклад в инвалидность и смертность сограждан наших, и, естественно, внимание им должно быть достаточно высокое и значимо. Сегодня у нас в гостях Ольга Михайловна Рункова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая отделением инфаркта миокарда. Добрый день, Ольга Михайловна.
Добрый день, уважаемые друзья.
И этого замечательного специалиста мы как раз пригласили, чтобы поговорить вот о проблеме артериальной гипертензии, гипертонической болезни. Ольга Михайловна, вот что такое гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия? Часто говорим мы как врачи, как бы вот этот термин, да, а что под ним подразумевается вот в упрощенном варианте?
Артериальная гипертензия – это состояние, при котором уровень артериального давления превышает нормальные показатели. На сегодняшний день нормальным считается давление в пределах 120 на 80 мм ртутного столба. Причем это давление является нормальным, и сейчас еще есть понятие оптимального артериального давления, которое еще ниже тех цифр, которые я уже озвучила. Оптимальное давление на сегодняшний день – это 110 на 80. Соответственно, все, что выше цифры 120 на 80 уже является давлением ненормальным. Раньше в медицине, в кардиологии существовало понятие высоконормального артериального давления. Это уровень давления 130 и 80. Сейчас кардиологи от этого понятия отказались, потому что убедительно показано, что даже при таком повышении давления незначительным, даже на 10 мм, уже возрастает риск развития самых разных тяжелых осложнений. Поэтому все, что выше уровня давления 140 и 90, безусловно, уже относится к повышенному артериальному давлению и требует, безусловно, вмешательства медицины и определенных мер со стороны и пациента, и врача, который его наблюдает.
Ольга Михайловна, вот раньше наиболее тиражируемый такой термин был на приеме, а каковы цифры у вас рабочего давления, скажем? И вот сейчас рабочее давление учитывается как факт для начала терапии, для факт как для каких-то достижений уровней давления, или этот термин полностью упразднен и считается, в общем-то, неправильным и даже вредным?
На сегодняшний день, Игорь Борисович, вы совершенно правы, термин «рабочее давление» упразднен и считается неправильным и даже, можно сказать, вредным. Почему? Потому что давление в любом возрасте, хоть это 50 лет, хоть 60, хоть 70, хоть 80, должно быть в пределах 120 на 80. И, как я уже сказала, еще лучше, чем если это давление будет даже еще меньше 110, 115, 70, 75. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что мое рабочее давление 150 на 100, эта ситуация, ну, ее не должно быть в принципе, потому что это, безусловно, заблуждение. Потому что, когда человек себя даже, на самом деле, есть люди, которые привыкают к такому давлению, они его не чувствуют и чувствуют себя хорошо. То есть могут работать, вести активный образ жизни, но все это, безусловно, до поры до времени. А то есть еще раз подчеркиваем, что давление в любом возрасте должно быть у человека 120 и 80.
То есть нормальным, и тут, в общем-то, остальные рассуждения, они больше так какие-то спекулятивные на самом деле.
Безусловно, да.
Те вещи, которые перекочевали, скажем, из старых представлений медицины, из прошлого века в прямом и в переносном смысле, от чего современная кардиология, в общем-то, категорически отказалась. А есть какие-то цифры, Ольга Михайловна, насколько часто вообще распространено артериальное давление, так, ну, может быть, там, в отдельных группах граждан, в России, там, во всем мире, хотя приблизительные цифры, чтобы можно было понять, как бы, масштаб проблемы на самом деле?
Игорь Борисович, масштаб проблемы на самом деле просто огромный. Артериальная гипертония на сегодняшний день является эпидемией, которая распространена во всем мире, не только в России. И опасность этого заболевания заключается в том, что врачам известна только самая верхушка айсберга, потому что очень много людей не контролируют артериальное давление, не обращаются к докторам, не уделяют вот себе должного внимания, и поэтому... выявляется пациента с артериальной гипертонией, но очень процент заведомо ниже, чем на самом деле это есть вот среди всего населения. Как я уже сказала, на сегодняшний день артериальная гипертония является заболеванием стадии эпидемии, то есть распространенность его огромная. Ну, можно сказать, что среди людей старше 40 лет практически 50% страдает вот, повышенным артериальным давлением, и с возрастом этот процент, безусловно, повышается.
Самое главное, наверное, в этой ситуации действительно донести до людей ситуацию, что повышенное давление, некоторые считают, ведь, да, согласитесь, что повышенное давление с возрастом – это вариант нормы. То есть, вот, ну, нередко приходится встречаться с такой ситуацией, о том, что, ну, или из медицинских, так сказать, каких-то уз звучит ситуация, ну, что вы хотите, вам, допустим, там, 60-70 лет давление повышено, или люди некоторые махают на себя рукой и говорят, ну, вот мне столько лет, значит, давление это должно быть. То есть, несмотря на такую эпидемическую действительно распространенность, высокое давление, это не повод как-то с этим мириться и не обращать на это внимания. Это ситуация, которая в любом случае является болезненной, и она должна быть контролируема, должна быть лечима на самом деле.
А безусловно, это так. Повышенное давление на сегодняшний день является основным фактором риска развития таких грозных заболеваний, которые чреваты смертельным исходом, как прежде всего, это инсульт. Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения. Дальше. Повышение артериального давления ведет к развитию инфаркта миокарда. А тоже всем известно, что это очень грозное заболевание, которое грозит очень часто смертельным исходом. Повышенное давление приводит к развитию патологии почек. Это третий орган-мишень. А при повышенном артериальном давлении это почки, которые начинают страдать, что грозит развитием хронической почечной недостаточности. При повышенном артериальном давлении развивается сердечная недостаточность и развивается ишемическая болезнь сердца. Поэтому, безусловно, в любом возрасте артериальное давление должно контролироваться, и в случае его повышения необходимо принимать для этого все необходимые для этого меры.
Насколько это опасная ситуация? Вот когда мы говорим в общем, конечно же, это иногда вызывает такое ощущение психологическое, что это далеко как-то и не связано на самом деле. Я не люблю личные примеры в медицине, я имею в виду какие-то частные примеры. Но вот в качестве такого, знаете, может быть, частного примера, который действительно побудит людей, особенно людей молодого возраста, там, значит, 30-40 лет, заняться собственным здоровьем, провести контроль, ситуация, которая возникла буквально недавно у одного из близких знакомых, это доктор медицинских наук, профессор, то есть, когда ему звоню, он с такой, с сожалением говорит, ну вот сколько же можно действительно упускать случаев для правильного отношения к собственному здоровью. Привел пример буквально на днях происшедший у его друзей. Молодой мужчина, 44 года, работает на стройке, активный достаточно, так сказать, мужчина, страдающий всего лишь гипертонической болезнью, как, вот как им казалось на самом деле, внутри семьи и внутри окружения, но у него случился острый коронарный синдром, ну, практически это называется так, наверное, как инфаркт миокарда больше для людей. В 44 года скончался молодой мужчина в расцвете сил, как бы семья осталась без кормильца. То есть вот, ну, какой-то яркий пример, и, наверное, многие люди почему-то задумываются о собственном здоровье, когда видят вот в окружении ситуацию болезни или катастрофы какой-то среди действительно близкого окружения. Начинают задумываться, начинают заниматься собственным здоровьем, но вот наши передачи, они очень часто посвящены хоть и безличным вопросам, какой-то проблеме, но я хотел бы, чтобы все-таки внимательно, крайне внимательно прислушивались к ним, потому что мы не говорим вообще о многих проблемах. Мы говорим именно о проблемах наиболее злободневных, актуальных, и гипертоническая болезнь, в частности, не заниматься ей невозможно, потому что, как Ольга Михайловна красочно еще раз отметила и показала, самым страшным осложнением является все-таки инфаркт и инсульт, и именно осложнениями страшна гипертоническая болезнь. Не сама по себе какой-то головной болью, видимо, или другими вещами, а именно вот этими вещами. Ольга Михайловна, вот есть какие-то причины гипертонической болезни или факторы риска, скажем, которые известны, которые приводят к этому заболеванию, и контролируя эти факторы, мы можем действительно снизить риск развития заболевания у каждого конкретного человека?
Игорь Борисович, на сегодняшний день точные причины развития артериальной гипертонии в современной медицине тонко неизвестны, к сожалению. И вообще на сегодняшний день механизмов этих достаточно много, и даже сейчас кардиология говорит о том, о существовании не гипертонической болезни, а гипертонических болезнях, потому что в каждом случае у каждого отдельного человека механизмы появления гипертонии, безусловно, могут быть разные. Это и наследственная предрасположенность, это и особенности обмена веществ, и причин на самом деле может быть много. Вот причин явных таких, то, что врачи-кардиологи называют асимптоматической гипертонией, и такие причины выявляются не более чем в 10% случаев. Это может быть патология эндокринной системы, это может быть патология почек, какие-то другие, может быть патология мозга, допустим. Вот, и в такой ситуации леча основное заболевание, можно каким-то образом излечить от артериальной гипертонии. В остальных оставшихся 90% случаев вот таких вот конкретных причин повышения, повышенного артериального давления зачастую мы не можем установить. Но, безусловно, факторы риска, конечно, они известны. А к факторам риска относятся такие состояния, как малоподвижный образ жизни, избыточный вес, злоупотребление в своем питании животными жирами, курение, безусловно, малое употребление свежих овощей и фруктов. То есть это вот все те факторы, которые выходят за рамки нормального, правильного образа жизни и питания. Они все являются в той или иной степени факторами риска возникновения артериальной гипертонии.
Важное замечание, потому что, опять же, с такой психологически-философской бытовой точки зрения, очень часто у человека, законно, может быть, возникает вопрос, вот у меня есть заболевание, да, повышение давления, установите, пожалуйста, доктор, причину, и если на эту причину попытаться воздействовать, то, может быть, и не стоит так долго заниматься, в общем-то, лечением, так сказать, принимать препараты там годами или пожизненно, на самом деле, как требует сейчас современная медицина, но правда жизни в том, что еще раз хочу отметить вот очень важное замечание Ольги Михайловны о том, что 90% повышения артериального давления – это болезнь, которая имеет собственные механизмы, так называемые, патологического круга. Раз уже возникло давление, оно уже будет. То есть какую-то явную причину, за которую можно было бы ухватиться и, устранив эту причину, убрать давление, к сожалению, нет. И развившаяся уже гипертоническая болезнь, она протекает уже у человека практически постоянно, пожизненно и требует достаточно серьезного контроля. И только в этом будет успех действительно как такового серьезного лечения. Как относиться к симптомам, Ольга Михайловна, болезни? Я имею в виду к ситуации, когда человек утверждает, вот меня ничего не беспокоит, но при измерении артериального давления я нахожу повышенные цифры. И в этом аспекте сразу вопрос. Вообще, чем проявляется гипертензионный синдром или гипертоническая болезнь, артериальная гипертония? И всегда ли она сопровождается какими-то симптомами, которые могли бы насторожить человека и указать ему на, в общем-то, то, что надо лечиться?
Уважаемые товарищи, основной критерий для диагностики артериальной гипертонии – это повышенная цифра артериального давления. А мы их уже озвучили. Артериальное давление выше 140,90 мм ртутного столба относится к артериальной гипертонии и требует коррекции. А артериальная гипертония тем и опасна, что зачастую люди не чувствуют повышенного артериального давления. Как правило, повышенное артериальное давление может проявляться головной болью, головокружением, слабостью, появлением одышки при физической нагрузке, быстрой утомляемостью. Но далеко не всегда такие симптомы развиваются или они могут появиться, но уже в далеко зашедшей стадии артериальной гипертонии, когда помочь человеку сложнее. Поэтому, безусловно, для того, чтобы выявить артериальную гипертонию, необходимо контролировать артериальное давление.
То есть не стоит полагаться нарываться на ситуацию, когда люди, вот самая такая типичная наша ошибка, голова заболела, померил давление, высокое давление, принял таблеточку, значит, ничего не беспокоит, я на это дело не обращаю внимания. Ситуация, она очень жестко определена. Давление сопровождается или не сопровождается какими-то симптомами, оно все равно опасно.
Безусловно,
по сути своего, этими
конечно, конечно, как, конечно, да.
Ну, типичная ситуация, допустим. Ну, из всех наших предыдущих рассуждений следует один вывод. Любой человек должен периодически измерять артериальное давление. Ну, я думаю, чем чаще, тем лучше на самом деле, да? Хотя бы, это, кстати, у здорового человека раз в месяц там, или есть какие-то другие, может быть, параметры. Вот с вашей точки зрения практической, это, кстати, вот как часто надо мерить давление человеку, хотя бы, кстати, вот?
Ну, людям молодым, которых ничего не беспокоит, ну, хотя бы, да, раз в месяц, там, раз в два месяца надо измерять артериальное давление. Людям, достигшим все-таки, так скажем, среднего возраста, то есть 40 и старше лет, конечно, надо уже, безусловно, более внимательно относиться к своему состоянию и стараться контролировать артериальное давление, ну, два раза в месяц, так скажем. И чем старше человек, тем, безусловно, более внимательно надо относиться к своему состоянию, состоянию здоровья и контролировать определенные параметры, в том числе и уровень артериального давления, особенно если есть такие факторы риска, как неблагоприятная наследственность, как, ну, то, что я, о чем я говорила, малоподвижный образ жизни, курение, стрессы на работе, в семье, безусловно, это все тоже может способствовать появлению, закреплению артериальной гипертензии.
Вот, путь, который должен проделать человек, ну, вот, ну, такая упрощенная ситуация, для того, чтобы люди поняли вообще, куда обращаться, куда лечиться, и кто из специалистов может дать какие-то серьезные рекомендации. Ну, вот среднестатистический россиянин померил у себя, допустим, давление, да, вывел давление там 150 там, на 95 или на 100. Дальнейшие его шаги медицинские, вот, вот так усредненные, я понимаю, что дорог может быть несколько, он может обратиться сюда, может обратиться сюда, но вот как бы вы порекомендовали, что дальше ему нужно сделать? То есть вот с повышенными цифрами давления куда обратиться? Значит, к участковому врачу, получить какие-то первичные рекомендации, дальше к специалисту или, скажем, провести какое-то наблюдение за собой самостоятельно, померить несколько раз давление или в какой-то сразу специализированный центр. То есть, с вашей точки зрения, какой вот самый такой правильный путь может быть?
Ну, во-первых, безусловно, однократного измерения артериального давления еще мало для того, чтобы говорить о наличии заболевания, потому что у всех у нас давление может меняться ситуационно при волнении, при нагрузке. То есть, необходимо, конечно, динамика в контроле артериального давления. То есть, если человек видит, что в спокойном состоянии, он не волнуется, никаких таких ситуаций, которые способствовали повышению давления, сейчас нет, а давление все равно упорно вчера, сегодня, там, через два дня сохраняется он в таких цифрах 150 на 100, то, безусловно, это уже, конечно, является сигналом к тому, что надо идти к доктору. Но среднему россиянину, я думаю, проще всего и правильнее всего начать с обращения к участковому терапевту. Доктор побеседует с человеком, уточнит какие-то особенности, причины, направит его на электрокардиограмму, на сдачу самых простых анализов, общего анализа крови, мочи, биохимического анализа, контроля липидного спектра. А дальше уже, имея вот такой вот минимум обследования, уже можно обращаться к более узкому специалисту, каким является кардиолог.
Вот, Ольга Михайловна, если можно вот по анализам прокомментировать хотя бы вкратце, потому что многих людей также интересует, вот на электрокардиограмме что является важным в общем анализе крови, в мочи, вот в липидный спектр, если можно на липидном спектре поподробнее, потому что это наиболее как бы актуальная и востребованная сейчас такая самая последняя тенденция так мировой кардиологии в том плане, что не просто нужно контролировать давление, я так понимаю, но нужно следить и за еще рядом параметров крови, при наличии которых риск осложнений резко усиливается.
Безусловно, как мы говорим на своем медицинском языке, гиперлипидемия или точнее дислипидемия, нарушенный липидный спектр, является так же, как и артериальная гипертония, очень значимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Особенно неблагоприятно, когда сочетаются эти два фактора, когда у одного человека имеется и повышенный уровень артериального давления, и повышенный уровень холестерина, и особенно такой фракции общего холестерина, как липопротеиды низкой плотности, или как на простом языке говорят, как правило, плохой холестерин. Уровень общего холестерина у человека должен быть в пределах 5, уровень плохого холестерина должен быть в пределах 3 единиц. Еще раз говорю, что сочетание вот этих вот двух факторов, безусловно, намного более опасно, чем просто гипертония и просто повышенный уровень холестерина.
Сочетание, оно, как правило, очень часто, ведь я правильно понимаю, потому что факторы, вот как мы говорили, факторы риска, избыточная масса тела, курение, неправильное питание с повышенным содержанием животных жиров, то есть сыры, колбасы, мясо, допустим, в диспропорции с овощами и с растительной пищей, все это также активно вызывает гипертоническую болезнь, точно так же активно вызывает накопление в крови холестерина. Эти два фактора, они чреваты чем? Вот холестерин сам по себе в крови. Ну, многие практически знают, но я думаю, что все равно есть радиослушатели, которые где-то только-только в эту проблему погружаются, или, может быть, в эту ситуацию начинают слушать. Вообще холестерин, чем он опасен на самом деле в крови? Что он за собой влечет, его повышение концентрации, кому говорить?
Повышенный уровень холестерина в крови опасен тем, что при такой ситуации вот этот избыточный холестерин начинает откладываться под слизистой оболочкой, которая выстилает изнутри сосуд, и образуются так называемые атеросклеротические бляшки. И чем выше уровень холестерина крови, тем больше содержание холестерина в этой бляшке, и тем бляшка становится более ранимой. И поэтому при очередном повышении артериального давления эта бляшка может просто нарушиться ее целостность, она может, ну так просто говоря, порваться. И вот это вот уже и является причиной развития инфаркта и инсульта, потому что на эту разорванную бляшку начинают садиться клетки крови, и образуется тромб, и сосуд закрывается. Поэтому повышенный уровень холестерина – это основной фактор для развития и прогрессирования атеросклероза сосудов.
То есть современная позиция такова: не просто нужно контролировать давление, но если повышенное давление, обязательно нужно контролировать еще и холестерин, его показатель, и обязательно нужно заниматься этими двумя, в общем-то, параллельно текущими вещами, потому что они достаточно серьезно связаны друг с другом, и одно без другого, в общем-то, контроль является достаточно, в общем-то, малозначимым, как показали огромные масштабные исследования современные, которые четко выявили связь гипертонии, повышенного холестерина с осложнениями в виде инфаркта, инсульта, которые приводят к инвалидности, к сожалению, более тяжелым, неблагоприятным последствиям для жизни на самом деле. Вот гипертоническая болезнь вообще, Ольга Михайловна, это стационарная или амбулаторная вообще вот патология? Ну вот для примера, вот чаще всего человека, ну вот вопрос возникает. Вот он выявил давление, допустим, сходил к участковому терапевту, сдал кардиограмму, кровь, мочу, холестерин. Нужно ему госпитализироваться в стационар, как это вот у нас традиционно бывало, допустим, в недалекие времена, или это терапия, которую совершенно легко и спокойно можно, лечение, которое можно спокойно проводить амбулаторно с помощью как бы препаратов, и является ли принципиальным, как многие люди сейчас считают, вот обязательно что-то, вот выявил давление, обязательно что-то надо прокапать, что-то надо сделать, какие-то уколы, как современные позиции кардиологии по этому поводу?
Современные позиции кардиологии таковы, что показанием для госпитализации, для лечения в стационаре, безусловно, являются осложнения гипертонической болезни, а такие как гипертонический криз, появление уже, проявление ишемической болезни сердца на фоне гипертонии, проявление мозговой какой-то симптоматики. То есть неосложненная гипертоническая болезнь, безусловно, должна и может лечиться в амбулаторных условиях. И хочется сказать, что ни одна капельница, никакая самая замечательная, не заменит, не приведет к стабилизации артериального давления и не заменит подобранной грамотным доктором постоянной гипотензивной терапии. То есть курс капельниц, 10 капельниц, они не приведут к тому, что давление излечится и всю оставшуюся жизнь будет нормальным, к сожалению. То есть капельницы, да, они могут быть в качестве улучшения кровотока в сосудах, но прежде всего основной упор в лечении артериальной гипертонии – это постоянный ежедневный прием подобранных гипотензивных препаратов с целью вот ежедневного контроля за артериальным давлением.
Мне кажется, очень важный акцент, потому что мы сейчас живем в эпоху, ну, слово «перестройка» вызывает у нас такую аллергию, антагонизм на самом деле, но в эпоху действительно, вот в хорошем смысле слова, перестройки формата медицинской помощи. Дело в том, что современные фармацевтические препараты, они настолько эффективны, что потребность в каких-то вот длительных медицинских наблюдениях, госпитализациях, они потеряли свою актуальность и значимость, но, к сожалению, не жалко, честно говоря, да, когда вот человек госпитализируется, есть, кстати, вот, находится в стационаре, но он потом все равно очень часто, особенно при хронических патологиях, скажем, при гипертонической болезни, опять выходит из стационара с вопросом, вот почему же, значит, я должен опять продолжать принимать, значит, препараты долго, вроде бы я прошел, так сказать, тот волшебный курс, который у нас нашей, значит, традиционно был, значит, 10 капельниц, если не сделали, значит, как у нас говорится, то не пролечили. Но вот еще раз хочу с воодушевлением Ольги Михайловны, так сказать, слова процитировать и поддержать их о том, что ни одна современная капельница, ни один какой-то укол не является столь значимым для лечения хронических заболеваний и замещающим длительную подобранную терапию препаратами, которые бы контролировали заболевания, естественно, постоянно, и тем самым снижали бы риски, за которые, риски осложнений, за которые мы неоднократно повторяли, и с которыми борется вся современная медицина на самом-то деле. Поэтому, конечно же, показания для госпитализации, ну, нужно взвешенно всегда каждый раз оценивать, и хотелось бы, не имея никакой зависимости, скажем, там, от экспертов или участвуя в каких-то дискуссиях о том, что вот стационар важен или не важен, хотелось бы еще раз просто обратиться к вам. Каждый раз взвешивайте, лично просто просьба, насколько нужен стационар, если доктор убедительно рассказывает вам, что в этом, в общем-то, принципиально значения нет, нужно прислушаться и взвесить все за и против о необходимости, в общем-то, стационарного лечения. По одной простой причине: это отнимает время, это отнимает у рабочего человека, как правило, и рабочие часы, когда он может, в общем-то, творить в своей профессии важные и нужные дела. И это не заменяет, на самом деле, совершенно никак не заменяет современную терапию, а в некоторых ситуациях является каким-то легким дополнением, но совершенно не принципиальным по сути своей. Что касается лечения, Ольга Михайловна, вот какие основные... Да, я вижу, что у нас звонок, у нас осталось буквально 13 минут, мы сейчас на звоночек этот ответим, но дальше продолжим разговаривать по лечению.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Игорь Борисович.
Да.
Вот мне кажется, что по вот этим всем совокупности причин можно сделать вывод, что гипертония – это болезнь образа жизни, современного особенно. Ни воздуха, ни воды, ни пищи, ни движения, ни ритмов вот этих, которые помогают сохранять организму стойкость, вот эту иммунитет, который выражается в том числе и давлением нормальным, правильно? Вот эта вся совокупность, если ее не рассматривать, то, по-моему, эта проблема неразрешимая. Это все будет, так сказать, мертвым припарком. А если вот пойти с общих, значит, оздоровительных вещей, чтобы люди знали свой организм, его законы, его бытия, и тогда вот многие вот эти проблемы, они сами собой отпадут.
Вы, безусловно, вы правы. Есть даже такой термин – немедикаментозная коррекция. И всегда начинать надо именно с немедикаментозной коррекции, которая как раз и подразумевает оптимизацию образа жизни, отказ от курения, нормальное питание, нормальную физическую нагрузку, оптимальную для данного конкретного человека с учетом его возраста и каких-то особенностей. Вот и так далее. Так что вы абсолютно правы, я вас только поддерживаю.
Да, то есть вот первый шаг — здоровый образ жизни, вот это проистекает просто из концепции болезни, он был, есть, остается базисным на самом деле. Ведь есть такие чудесные цифры, я сейчас не могу, наверное, их до тонкости, до пункта вспомнить, но, скажем, потеря там на, по-моему, 3-5 килограмм веса, да, избыточного, она снижает, по-моему, там на 3-5 миллиметров ртутного столба давление без препаратов. И далее по пунктам, на самом деле, и в отношении контроля сахара, в отношении отказа от курения, от избыточного употребления алкоголя, И все эти факторы являются очень значимыми. Человек, который игнорирует здоровый образ жизни, он или вынужден принимать очень большие дозы препаратов, которые на самом деле находятся в конкуренции, наверное, да, с его образом жизни, что достаточно проблематично и неправильно. В отношении лечения. Как строится лечение, Ольга Михайловна? Ну, мы поняли, первый шаг – это здоровый образ жизни, нормализовать вес, определиться с питанием. В питании что особенно важно, допустим, для людей с гипертонической болезнью порекомендовать?
В питании людям с гипертонической болезнью прежде всего надо ограничивать соль, ограничивать какие-то острые приправы, далее ограничивать животные жиры, простые углеводы, то есть сахар и все сладкое, и как можно больше стараться употреблять до полукилограмма в день сырых овощей и фруктов и морепродуктов.
Вот есть даже принцип такой, да, соль со стола на самом деле. То есть лучше просто не солить пищу, как это не иногда кажется не проблематично, может быть, отказаться от этой ситуации. Человек по жизни привыкает к этой, но это очень важно. Соль один из совершенно известных факторов, который способствует все-таки артериальной гипертонии, поэтому ее действительно нужно контролировать. Конечно, это не должно быть какой-то патологический, наверное, в общем-то, контроль, как вот в некоторых фильмах там. Звучат это белая смерть, это сладкая смерть, да, все должно быть рационально, есть совершенно усредненные нормы, по-моему, 5-6 грамм в сутки соли, но простой принцип, просто не солите, соль уберите со стола, соли, которая содержится в пище, ее предостаточно для того, чтобы компенсировать потребности организма. Что касается терапии, какие на самом деле сейчас направления в терапии разрабатываются для лечения артериальной гипертонии, для того, чтобы мы еще раз я вот в этом аспекте хочу предвосхитить некоторые вопросы. Это не повод для того, чтобы начать, в общем-то, этими препаратами пользоваться, потому что самое главное, конечно, я думаю, все радиослушатели понимают ситуацию. Лечение строго индивидуально, строго, значит, должно быть подобрано, но хотя бы в качестве трафарета можно понять, значит, вот какие аспекты терапии применяются, не применяются, скажем, в лечении артериального давления с современной точки зрения.
Современная кардиология располагает огромным арсеналом гипотензивных препаратов. Значит, я скажу, что существует 5 основных групп гипотензивных препаратов на сегодняшний день. Чтобы назначить тот или иной препарат из той или иной группы, это может сделать, конечно, только врач-специалист с учетом конкретных особенностей данного человека. Еще необходимо сказать такую вещь, что лучше лечить артериальное давление любым препаратом, чем не лечить. То есть необходимо снижать артериальное давление. И, может быть, даже какой-то конкретный препарат имеет меньшее значение, чем сам факт снижения артериального давления. С другой стороны, хочется сказать, что современная кардиология базируется на четких доказательствах, которые получены в больших многоцентровых международных исследованиях. И, безусловно, врач-кардиолог, который имеет, все кардиологи имеют информацию об этих исследованиях, только в состоянии назначить вот грамотную гипотензивную терапию. И никакая пищевая добавка, которая сейчас широко рекламируется в средствах массовой информации, не проходит такие огромные исследования, и эффект этих пищевых добавок, он никому не доказан. И поэтому, безусловно, для того, чтобы была назначена гипотензивная терапия, подходящая именно вам, вашей ситуации, с учетом ваших особенностей, необходимо обратиться на прием к кардиологу. И необходимо лечить артериальное давление.
Ну вот в качестве примера наиболее часто позиционируемые препараты, это так называемые ингибиторы, да, гиатензин превращающих ферментов.
Да, есть такая группа. Да. Очень широко распространенная.
Энолаприлы, да, бета-блокаторы, мочегонные препараты, да, антагонисты кальция. Названий их достаточно много. Да. Вот, но это препараты, имеющие достаточно жесткую, как сказала Ольга Михайловна, доказательную базу. Вот именно в том, что они выпущены после долгих серьезных клинических испытаний. Самое главное, я здесь хочу небольшую ремарку вставить. Очень часто стандартная ситуация у наших пациентов бывает, ну, это законное право, купив препарат, разворачивая вкладыш, видят количество побочных эффектов, оно перечислено, скажем, на 5 сантиметрах мелким текстом. Человека это вводит в легкое расстройство и шок, он, в общем-то, отказывается от лечения препаратов. Ну, мы, как врачи, совершенно четко понимаем. Дело в том, что побочный эффект любого препарата указывается в инструкции, если он встречает получается у одного на 10-100 тысяч принимающих людей. То есть на самом-то деле то, что написано в инструкции, это ситуация, которую нужно читать, как может встречаться у одного из, допустим, 10-100 тысяч пациентов. То есть это крайне редкая ситуация на самом деле. Но через запятую они все написаны, потому что они могут встречаться так редко, не совершенно не вместе, а по отдельности. И поэтому самое главное, что хотелось бы донести, что, конечно, современная фармакологическая терапия – это наиболее безопасная терапия. Почему на этом делаю акцент? Дело в том, что, к сожалению, существует огромный поток информации в отношении того, что практически сейчас любая реклама, допустим, погоды, она идет под эгидой какой-то, допустим, компании, выпускающей травы, биологически активные добавки, и это воспринимается как какая-то государственная система, когда там рассказывается про генеральные чистки сосудов, когда рассказывается про какие-то вещи. Прав, не прав, Ольга Михайловна, поправьте, но разрешено по телевизору рекламировать безрецептурные препараты, то есть препараты, которые не являются препаратами клинического применения, препаратами, которые давали бы какую-то серьезную коррекцию болезни. То есть это все добавки, это препараты, которые не отнесены к препаратам с значимой какой-то эффективностью, и применяться они совершенно не могут в рамках лечения серьезных вещей.
Да, Игорь, поэтому, вы совершенно правы, да.
Поэтому самое главное, все-таки давайте разрывать вот этот порочный круг, когда вот, почитав в рекламке что-то такое чудесное, написанное красивыми словами, воспринимаем это к действию. На самом деле правды здесь нет, правда одна, только ту, которую вы получите, в общем-то, действительно на приеме у квалифицированного врача, и это, в общем-то, замечательно. Ну вот буквально полторы минуты у нас осталось в отношении квалифицированных врачей. Ольга Михайловна, представляете кардиоцентр, наш городской Екатеринбургский, если можно, буквально пару слов, значит, что он из себя представляет, и каким образом люди могут попасть, скажем, туда?
Кардиологический центр – это очень большое медицинское учреждение, то есть это учреждение, которое имеет свои традиции, огромный опыт и опытных специалистов. А лечиться у нас может бесплатно любой житель города, области и России. А у нас есть при центре консультативная поликлиника. Чтобы попасть на прием к врачу-кардиологу в консультативной поликлинике, необходимо иметь направление от терапевта по месту жительства, паспорт, полис и самый минимум обследований, таких как электрокардиограмма, общий анализ крови, общий анализ мочи, желательно биохимический анализ крови. Можно позвонить по телефону, телефон регистратуры поликлиники 257-81-15, а вас запишут на прием, и вы можете подойти и все эти вопросы обсудить с доктором.
То есть такое классное высокоспециализированное учреждение, муниципальное учреждение, которое оказывает, вот еще раз повторю, бесплатную помощь для населения, оно совершенно открыто всеми своими супертехнологиями, суперврачами для того, чтобы действительно помощь была правильной, качественной и высокоспециализированной. Спасибо большое, Ольга Михайловна, за то, что нашли время прийти к нам на передачу. Надеюсь, я уговорю вас и поучаствовать в следующих наших передачах.
Спасибо,
потому
Игорь
что...
Борисович, с большим удовольствием.
Спасибо вам, потому что тема очень актуальная, и впереди нас ждет общение, может быть, еще в следующих передачах более плотно. Я напоминаю, в гостях была Ольга Михайловна Рункова, врач-кардиолог, заведующая инфарктным отделением кардиоцентра. На этом наша передача закончена. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья, не болейте, помогай вам Бог.